Глава 23. Эдуард Король. Наружность Майлса Гендона была достаточно живописна еще до свалки на Лондонском мосту. Теперь она стала еще живописнее. И раньше денег у него было немного, теперь не оставалось ни гроша. Карманные воришки обчистили его до последнего фартинга. Но это все пустяки, лишь бы мальчик нашелся. Как истинный воин, Гендон не растерялся. И, не откладывая дела в долгий ящик, прямо приступил к обсуждению плана компании. Как должен поступить мальчуган в этом случае? Что он предпримет? Разумеется, прежде всего отправиться на свое старое пепелище, рассуждал Майлз, куда его непременно потянет бессознательный инстинкт всякого покинутого, бесприютного человека, будто человек в здравом уме и твердой памяти или с поврежденным рассудком. Но как узнать, где он прежде жил? Лохмотья мальчугана, да и речи того негодяя, который, по-видимому, близко его знал и даже выдавал себя за его отца, указывали на то, что он жил в одном из самых бедных и глухих закоулков Лондона. Трудно ли будет его найти и долго ли придется искать? Нет, конечно, и не трудно, и недолго. Нечего и разыскивать самого мальчугана, надо искать толпу. Рано или поздно он наверняка встретит своего маленького друга, окруженного большую или меньшую толпой, в которой он окажется мишенью для насмешек и грубых издевательств, потому что он, разумеется, не применит по своему обыкновению выдать себя за короля, и ему, Майлсу, придется расправиться с негодяями по-свойски. Тогда он отнимет своего маленького питомца, утешит и приласкает его, и уж, конечно, никогда больше с ним не расстанется. Итак, Майлз спустился на поиски. Часы шли за часами. А он все бродил по самым глухим улицам и закоулкам, беспрестанно натыкаясь на какое-нибудь сборище. Но нигде не находя даже и следов пропавшего мальчика. Это очень его удивляло, однако он не терял мужества. По его мнению, план компании был у него правильный. Одно только он плохо рассчитал. Компания грозила затянуться надолго, а он надеялся, что живо кончит ее. Наконец, стало светать. Гендон исходил не одну милю, повстречал не одну толпу людей. Но кроме того, что он страшно устал и проголодался, да что его стало сильно клонить ко сну, он не добился никаких результатов. Он был бы очень не прочь позавтракать, но для него это было неисполнимой мечтой. Просить милостыню ему еще никогда не случалось, а заложить меч значило для него расстаться с честью. Правда, он мог бы легко обойтись без какой-нибудь принадлежности своего туалета, да вот беда, где найти дурака, который польстился бы на такое тряпье? Было уже около полудня, а Гендон все еще оставался на ногах и брел за толпой, тянувшейся за королевской процессией. Он проследовал вместе с шествием по всем извилистым закоулкам Лондона вплоть до аббатства. Он протискивался то назад, то вперед, задыхаясь в тесноте и давке. И, наконец, усталый и огорченный, выбрался на простор и побрел прочь, крепко задумавшись над тем, что ему теперь делать. Очнувшись, наконец, от своего раздумья, он заметил, что уже смеркалось, и что город остался далеко позади. Перед ним была река, кругом возвышались богатые загородные коттеджи. Надо признаться, неподходящее место для такого оборванца, как он. Нечего было и думать искать здесь приюта. А так как погода была не холодная, то Майлз, недолго думая, растянулся прямо на земле, чтобы немножко отдохнуть и на досуге хорошенько обо всем поразмыслить. Неодолимая дремота сейчас же овладела им. И когда до него донесся отдаленный грохот орудий, он подумал, коронация кончилась, и с этой мыслью крепко уснул. Он не только не спал, но даже ни разу не присел в продолжение почти 30 часов кряду. А потому неудивительно, что теперь он проспал всю ночь напролет и проснулся только на другой день, поздно утром. Он встал весь разбитый и страшно голодный, умылся в реке, подкрепился несколькими глотками воды и опять побрел по направлению к Вестминстеру, сердясь на себя за такую напрасную потерю времени. Голод живо заставил его изменить прежний план. Теперь он решил немедленно идти к сэру Гумфри Марло и призанять у него немного деньжонок, а там... Впрочем, пока это было главное, а там уже будет видно, что делать. Часов около 11 он уже подходил ко дворцу. Несмотря на то, что улицы были запружены народом, двигавшимся в одном с ним направлении, Майлса тотчас заметили, благодаря его необыкновенному костюму. Он остановился в толпе, собравшейся перед дворцом, всматриваясь в лица соседей, в надежде найти сострадательную душу, к которой бы он мог обратиться с просьбой передать его фамилию старому царедворцу. Сам он не рассчитывал проникнуть во дворец, об этом не могло быть и речи. В эту минуту мимо него прошел наш старый знакомый, тот мальчик, которого наказывали за провинности принца. Голову отдам на отсечение, что это тот самый бродяга, о котором его величество изволил так беспокоиться, подумал мальчик, оборачиваясь и вглядываясь в странную фигуру Гендона. Все приметы налицо. Как есть воронье пугало. Не может быть, чтобы премудрый Господь создал на свет два таких чудища. Это было бы совершенно излишним повторением. Какой бы придумать предлог, чтобы с ним заговорить? Но тут сам Майлз Гендон вывел его из затруднения. Обернувшись назад, как это всегда бывает с человеком, когда на него пристально смотрят, и встретившись с устремленным на него в упор любопытным взглядом мальчика, он подошел к нему и сказал: «Вы вышли сейчас из дворца. Не во дворце ли вы живете?» «Во дворце, сударь». «Не знаете ли вы сэра Гумфри Марло?» Мальчик вздрогнул. «Господи, он спрашивает о покойном отце», — подумал он и ответил: «Знаю, сударь». «Вот и чудесно. А что, он дома?» «Да, дома», — отвечал мальчик, а про себя добавил: «Как же дома?» «В своей домовине. Могу я просить вас передать ему мою фамилию и сказать, что мне бы хотелось повидать его?» «С удовольствием готов исполнить ваше поручение, сударь». «В таком случае потрудитесь сказать ему, что его желает видеть Майлз Гендон, сын сэра Ричарда. Вы меня очень обяжете, мой милый». «Его величество называл его, кажется, иначе», — с разочарованием подумал мальчик. «Впрочем, небольшая беда. Это, наверное, его брат-близнец. И без сомнения он может сообщить государю подробные сведения о том другом чудаке». «Обождите меня вон там, сударь», — сказал он вслух, обращаясь к Майлсу, — «пока я принесу вам ответ». Гендон отправился к указанному месту. Это была глубокая ниша в дворцовой стене, с высеченной на ней каменной скамьей. Здесь укрывалась от непогоды дворцовая стража. Но не успел он присесть, как мимо прошел отряд алебардщиков под командой офицера. Офицер заметил его, остановил своих солдат и подозвал его к себе. Майлз подошел и был тут же арестован в качестве подозрительной личности. Дело начинало принимать скверный оборот. Бедный Майлз хотел было объясниться, но офицер грубо прикрикнул на него и велел своим солдатам обезоружить его и обыскать. «Помоги вам Бог найти что-нибудь», — печально сказал бедный Майлз, — «только вряд ли вам это удастся. Уж я ли себя не обыскивал, да и то ничего не нашел». Действительно, в его карманах не нашли ничего, кроме какой-то бумаги. Офицер сейчас же ее развернул, и Гендон улыбнулся, узнав в ней те самые каракульки, над которыми его бедный маленький друг так трудился в тот злосчастный день в Гендонголе. Лицо офицера потемнело, как туча, пока он читал вслух английский текст бумаги, а бедный Майлз, слушая его, побледнел, как мертвец. «Час от часу не легче». «Еще новый претендент на престол!» — воскликнул офицер. «Право, их нынче развелось, что мышей. Держите негодяя, ребята, доглядите за ним в оба, покуда я схожу передать этот драгоценный документ королю». И он быстрым шагом направился ко дворцу, оставив пленника на попечении своих верных солдат. «Ну, теперь, видно, пришел конец моим бедам», — подумал Гендон. «Возьмут меня, раба Божия, да и вздернут без дальних рассуждений. А все это проклятая бумажонка. Что-то станется с моим бедным мальчиком, одному Богу известно». Наконец показался офицер. По-видимому, он страшно спешил. Гендон собрал все свое мужество, чтобы встретить беду, как подобает мужчине. Офицер приказал солдатам немедленно выпустить пленника и отдать ему его меч. Затем, обратившись к нему, сказал с глубоким поклоном: «Не угодно ли вам будет следовать за мной?» Гендон повиновался. «Если б я не шел на верную смерть и не боялся бы греха, уж сумел бы я тебя проучить за твое издевательство», — думал он. Они прошли запруженный народом двор и направились к главному дворцовому входу, где офицер с новым низким поклоном передал Гендона с рук на руки какому-то нарядному царедворцу. Этот, в свою очередь отвесив низкий поклон, повел его через огромные парадные покои, где, выстроившись в две длинные шеренги, стояли великолепные дворцовые лакеи. Пока Гендон со своим провожатым проходил мимо них, лакеи низко кланялись. Но как только он повернул им спину, они принялись втихомолку хихикать над величественной осанкой вороньего пугала. Из передней офицер и Гендон вышли на широкую лестницу, где толпились нарядные царедворцы. И, наконец, очутились в огромной парадной зале, битком набитой высшей английской знатью. Здесь офицер проложил Гендону дорогу, напомнив ему с новым низким поклоном, чтобы он снял шляпу, и оставил его одного среди залы. Изумленные взгляды присутствующих немедленно обратились на эту странную фигуру. Кто презрительно улыбался, кто с недоумением пожимал плечами, кто сердито косился, оглядывая неизвестного чудака. Майлз Гендон совсем опешил. Прямо перед ним, под роскошным балдахином, на возвышении в 5 ступеней сидел молодой король и, слегка склонив голову, беседовал с какой-то райской птицей в человеческом образе. Уж, по крайней мере, с графом, если не с самим герцогом, подумал перепуганный Майлз. Господи, и без того тяжко расставаться с жизнью в цвете лет. А тут еще это публичное унижение. Уж хоть покончили бы разом, говорил он себе, ежась под устремленными на него недоброжелательными взглядами. В эту минуту король поднял голову. Майлз чуть не ахнул. Как стоял, так и замер на месте, уставившись на это юное прекрасное лицо. «Да что же это? Грежу я, что ли?» — пробормотал он наконец. «Король царства грез на своем троне». Как очарованный он долго был не в силах оторвать глаз от поразившего его молодого лица. Потом обвел недоумевающим взглядом роскошную залу, нарядную толпу и опять прошептал: «Но нет, это действительность, ведь я не сплю и, значит, не грежу». И он опять впился в лицо короля. Сон это, или он в самом деле король, владыка Англии, а вовсе не несчастный безумный бродяга, за которого я его принимал. Кто разрешит мне этот вопрос? Но вдруг лицо его просияло. У него мелькнула счастливая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посреди залы и сел. По зале прошел глухой ропот негодования. Чья-то рука опустилась на плечо дерзкого, и сердитый голос сказал: «Встань, шут! Как ты смеешь сидеть в присутствии короля?» Поднявшаяся суматоха привлекла внимание короля. Он протянул руку и воскликнул: «Оставьте его! Это его право!» Изумленная толпа расступилась, и король продолжал: «Знайте все, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга Майлз Гендон. Своей доблестной шпагой он спас своего государя от опасности, а может быть и от смерти, и за это пожалован в рыцари самим королем. Знайте также, что он оказал своему государю еще и другую, гораздо более важную услугу. Ценой собственного позора он спас его честь, избавив его от плетей. За это мы жалуем его званием пэра Англии, графа Кентского, и дарим ему поместье и доходы, соответствующие его высокому титулу. Более того, в знак особого отличия и нашего к нему благоволения, ему даруется привилегия сидеть в присутствии короля Англии. И эта привилегия будет переходить к старшему из его потомков из рода в род, отныне и вовеки, покуда существует английский престол. Такова воля короля». В зале присутствовали 2 особы, опоздавшие на коронацию и только поутру прибывшие в Лондон. Они вошли в зал несколько минут тому назад и, совершенно опешив, глядели то на короля, то на сидящее посреди зала воронье пугало. Это были сэр Гук и леди Эдиф. Но вновь испеченный граф их не видел. Он все еще не мог собраться с мыслями и, по-прежнему не сводя глаз с короля, бормотал: «Господи, спаси и помилуй, а я-то принимал его за нищего, за сумасшедшего бродягу. Я-то, дурак, думал его удивить своим богатством, своим домом, своими 70 комнатами и 27 слугами. Я воображал, что он нищий, ничего не видевший на своем веку, кроме нужды и побоев. Я хотел его усыновить и сделать из него человека. О, Господи, куда мне деваться теперь от стыда? Наконец он опомнился. Опустившись перед королем на колени, он схватил его руку и, покрывая ее поцелуями, стал благодарить за оказанные ему великие милости. Потом он встал и почтительно отошел в сторону. Все взгляды были по-прежнему устремлены на него, но теперь уже с завистью и с глубоким почтением. Но вот король заметил сэра Гуга. Глаза его сверкнули, и он заговорил гневным голосом. «Отберите у этого разбойника его краденое богатство и титул и заключите его в тюрьму, пока я не потребую его к ответу». Бывший сэр Гук был немедленно удален. Тут в противоположном конце зала произошло какое-то движение. Толпа расступилась, и между двух рядов блестящих вельмож показался Том Канти в богатом и оригинальном наряде. Он приблизился к трону и преклонил колено. «Я узнал всю историю этих последних 3 недель и очень тобою доволен», — сказал ему ласково король. «Ты управлял государством с истинно царским великодушием и милосердием. Нашел ли ты свою мать и сестер? Я о них позабочусь, а отца твоего велю повесить, если ты этого пожелаешь и разрешит закон. Слушайте и знайте все здесь присутствующие. Отныне сироты, содержащиеся щедротами короля в приюте Христа, будут получать не только телесную пищу, но и необходимую для человека пищу духовную. И приют будет домом этого юноши до конца его дней. Домом, где он займет почетное место среди уважаемых воспитателей юношества. В воспоминании же того, что он был королем, мы хотим, как и подобает, его отличить. Видите ли вы его наряд? Этот наряд отныне присвоен ему одному. И никто не имеет права ему подражать. Где бы он ни появился, его костюм будет напоминать народу, что он был королем. И каждый будет обязан поклониться ему и оказать почтение. Отныне он состоит под особым нашим покровительством, в знак чего мы жалуем его титулом королевского воспитанника». Счастливый и гордый Том Канти поцеловал руку королю, поднялся с колен и вышел из залы. Не теряя ни минуты, он полетел к своей матери поделиться с нею и с сестрами своей великой радостью.